Привет, интернет! Это четвертый эпизод подкаста «Тренды по полочкам». Его тренд-вотчер Павел Рошаль. 11 мая стартовала ежегодная конференция разработчиков Google I.O., которая продлилась 2 дня. Однако нас интересует не сам Google I.O., а Google Keynote, на котором как раз было очень много самых разных анонсов, которые я и хотел бы обсудить с вами. Во-первых, Google перестает быть только интернет-компанией, уже начинает создавать под свой софт уже свои железяки. Значит, были показаны Google Pixel 6a, долгожданные смарт-часы Pixel Watch, были показаны разные фишки Android 13, некоторые изменения внутри интерфейса и один уникальный продукт, о котором как раз мы и поговорим далее. Самое большое изменение, которое было показано на презентации, это изменение в Google документах. Теперь при помощи искусственного интеллекта нам не придется читать 100 или 200 страниц какого-то отчета. Искусственный интеллект может проанализировать весь текст, который написан на странице, и дать короткое описание того, что здесь написано. Для этого нужно нажать одну кнопку и получить краткие итоги. Мне интересно, как будет выглядеть, допустим, искусственный интеллект, который попробует проанализировать какую-нибудь художественную литературу. И будет это что-то наподобие «Иван пошел туда, убил там-то и пришел сюда». Мне кажется, что все истории художественные могут так или иначе быть таким образом разложены, но кажется, что это очень крутой бизнес-инструмент, который как раз поможет проанализировать и получить какую-то очень информацию быстро. Могу сказать, что после анонса этой функции зал просто рукоплескал и был очень доволен, что это запустилось. Мне кажется, это безумно крутая функция, которой как раз очень сильно не хватало, то есть Google активно развивал до этого свой Google Диск и Google приложения, которые как раз там и работают, но подобная функция встраивания искусственного интеллекта для улучшения процессов и уменьшения человеческих затрат на развитие и анализ какой-то информации, это прям то, что не хватало. Надеюсь, что искусственный интеллект достаточно умный и действительно будет хорошо понимать тот текст, тот контекст, который вкладывается в документе и будет подбирать на основе этой информации действительно нужные и полезные итоги, которые как раз необходимы будут пользователям. Ну и помимо самой, наверное, важной, конечно же, вещи, они похвалились, конечно же, обновленным своим поиском. Поиск стал умнее, как будто бы они подсмотрели некоторые функции у Яндекса в поиске, их камеры, которые они как раз запустили, мне кажется, в прошлом году. Во-первых, появился мультипоиск. Теперь человек может сфотографировать при помощи камеры какой-то объект, а затем добавить запрос. Для примера, ты фотографируешь какую-то еду и пишешь поблизости, и он начинает искать рестораны с подобной едой поблизости от тебя. Либо можно сфотографировать какую-то одежду, он найдет подобную, где ее можно купить, и в дальнейшем можно написать такую же, но другого цвета, либо без рукавов, либо с каким-то ободком какого-то определенного фасона, и Google попробует найти необходимый вам товар. Кажется, что эта функция такая простая достаточно, но действительно изменит способ поиска, потому что мы, конечно, живем в эру сейчас некого голосового поиска, который начинает набирать обороты при помощи всех голосовых устройств, которые сейчас появляются вокруг нас, но теперь, видимо, поиск будет происходить еще и при помощи камер, что, конечно же, очень круто, потому что камера на смартфоне есть сейчас у каждого, кто ее, конечно же, не заклеивает в надежде, что его не услышат и за ним не прошпионят. Еще одна очень крутая функция, связанная с камерой, это возможность прямо в прямом эфире в режиме камеры подсвечивать какую-то информацию. Как это работает? Если вы приходите в магазин, достаете камеру, открываете, получается, Google поиск, с камерой, как раз наводите на какой-то продукт, он сканирует его, понимает, что это продукт определенного бренда, и ищет в интернете отзывы об этом продукте, и получается на экране пользователь может увидеть всю информацию об этом продукте. Как будто бы это начало дополненной реальности от Google, как они это видят, и дальнейший анонс, про который я еще расскажу, это носимая электроника, как будто бы они идут как раз в это направление. И мне кажется, что то, что они сейчас делают с поиском, это как раз тестирование того, как это может работать на смартфонах, для того, чтобы в дальнейшем интегрировать это уже в другую носимую электронику. Сейчас я говорю про некие AR очки, шлема, линзы, как это будет выглядеть, пока непонятно, как Google это для себя видит, но то, что они уже начали тестировать и проводят это прямо огонь. Можно посмотреть короткие ролики, я думаю, в интернете, потому что формат подкаста не позволяет, к сожалению, добавить эти видеоролики, как это реализовано, но это реализовано действительно круто, то есть можно навести смартфон и сразу получить информацию. Я уже сейчас представляю, как это будет адаптировано в России, зачем нам там шоколадки, либо еще какие-то блюда. Есть приложение Vivino, которое позволяет фотографировать объект, бутылку вина, и оно дает всю информацию, отзывы о нем. А здесь можно будет прям в прямом эфире, не отправляя, не загружая, не ожидая, получать информацию о вине, среднюю оценку, и в дальнейшем переходить, читать более подробную информацию. Блин, вот оно будущее, вот они технологии, которых нам не хватало с вами в жизни. Помимо развития AR-технологий, Google решил изменить еще и способ ввода текста. И сейчас я говорю не про ввод при помощи пальцев, клавиатуры и всего подобного, а при помощи голоса. Конечно же, голоса, потому что это тоже одно из направлений, которое активно развивается. Во-первых, теперь можно вызывать ассистента при помощи новой функции Look and Talk. Как будто бы здесь логичнее было look and talk, но look and talk. Посмотри и скажи. На устройствах, на которых встроены видеокамеры, теперь можно посмотреть на это устройство, начать говорить, и устройство поймет, что вы говорите именно с ним, и начнет подсказывать, давать советы. Понятное дело, что никто не любит советы, но если вы ищете какую-то информацию и заинтересованы в том, чтобы Google как раз ассистент помог вам в этом, то, конечно же, он это считает и поймет. Из плюсов можно отметить, что теперь ассистент понимает разные тоны голоса и понимает произношение определенных фраз. То есть, если вы долго соображаете над каким-то словом, он не прервет запись сообщения, он подождет, когда вы закончите, и это станет логичным сообщением. То есть, голос становится более нативным и уже как бы Google Ассистент понимает прямо живую человеческую речь, и это становится, блин, прям действительно крутым изменением, потому что сейчас все голосовые ассистенты, которые существуют, это не похоже на те фильмы и фантастические какие-то истории, которые мы видели в фильмах, для примера, «Она». Вторая возможность вызывать быстрого ассистента – это так называемые быстрые фразы. Теперь есть некоторые быстрые фразы, которые как раз в основном связаны с умным домом. Для примера, это «включи свет», «установи будильник» и «какая погода за окном будет завтра». То есть теперь вместо «Hey Google» можно будет сказать просто «выключи свет» и либо другую фразу из тех, что я назвал. Ассистент поймет, что вы говорите именно с ним, и сделает нужное действие. Это огромный шаг для развития умного дома и в целом направление умных девайсов, которые будут поселяться у нас дома. То есть кажется, что дом, конечно, в один момент может стать более умным, чем мы, и будет следить за нашими передвижениями и не давать нам возможности совершать те или иные действия. Кажется, что с одной стороны, сейчас не будет каких-то конспирологических теорий, которые я поднимал в прошлом эпизоде про то, что искусственный интеллект начинает понимать лучше нас, создавать для нас музыку, теперь искусственный интеллект сможет управлять нашим домом, и мы станем заложниками какой-то ситуации. Это такая конспирологическая немножко теория. Хочется сказать о том, что теперь мы сможем настраивать команды, которые уже сейчас существуют в разных других системах. И в целом умный дом от Google появляется и становится прям умной, неотъемлемой частью. То есть теперь ты можешь лежать в кровати, сказать: включи телевизор, выключи свет и сделай мне попкорн. А поставь еще будильник, точнее отключение телевизора через несколько минут и установи будильник мне завтра. И в этом плане, блин, безумный респект, что такие простые, с одной стороны, функции Google внедряет к себе в систему. Что хочется сказать еще по поводу еще анонсов, которые были. Наверное, стоит отметить, что показали Google Wallet, это цифровой кошелек на Android. Это некое объединение и улучшенная версия Google Pay, очень похожа на аналог Apple Pay, то, что существует как раз на iOS. Там хранится не только ваши карты, но и разные другие документы, которые могут пригодиться. Для примера, там могут храниться водительские удостоверения, это может быть сертификат о вакцинации, билеты на самолет, студенческие пропуски, любой документ, который может вам понадобиться. Это логичное развитие. И кажется, что если Google Wallet дойдет до России, и в следующем году действительно, точнее уже в конце этого, в начале следующего года будет запущен виртуальный паспорт, и он сможет добавляться сюда, то это будет, конечно, огромным плюсом, потому что сейчас эта история работает только на США. Ну и, конечно же, Google Wallet стал более безопасным, он связан со всеми устройствами, и расплачиваться можно по-разному. То есть добавляет функционала, и прямо сделали большой шаг. Не буду говорить, что, конечно, полностью это в каком-то плане копируют то, что сделали Apple ранее, но конкуренция, она, конечно, приводит к тому, что появляются более оригинальные и интересные решения. Помимо Google Wallet были представлены еще техника, это Google Pixel A6, такой бюджетный смартфон за 30 тысяч рублей на Android, но достаточно продвинутый и классный. Наверное, те, кто следят за техникой, знают, что пиксели получаются достаточно продвинутыми телефонами с чистым Android, и поэтому прямо летают, и все получают от них удовольствие. Помимо телефонов были представлены еще наушники, часы, которые как раз вызвали очень большой и бурный интерес, потому что туда теперь добавили как раз Google Wallet, Google Ассистент, то есть это некая носимая электроника, которую теперь можно носить с собой и пользоваться всеми функциями, которые существуют, плюс это фитнес-тренер. Понятное дело, что добавили еще и планшеты, это как раз первый был планшет от Google, который на их собственном процессоре, и вообще в целом, как я сказал в самом начале, Google уже уходит от того, что они цифровая компания, они начинают и делать железки под свой софт, что, конечно же, большой плюс, когда ты можешь сам регулировать, какой контент и на чем он основан. Самая большая новость и самый большой анонс, которым закончилась презентация, это был анонс новых очков. Как раз с дополненной реальностью, они называются теперь не Google Glass, они не было у них названия, они называются просто AR Glasses, которые были показаны. Основной функционал, который был показан, это онлайн-перевод. Очки слышат то, что произносит ваш собеседник, и показывают вам онлайн-перевод в формате субтитров внутри очков. То есть теперь можно общаться с людьми на разных языках, ну, на тех языках, которые есть в системе, и в онлайне переводить эту информацию, и как будто бы ты живешь субтитрами в этом мире. И когда ты можешь, ну, и если у двух собеседников есть как раз эти очки, то они как раз могут безбарьерно общаться. Уже ранее были, конечно, возможности у того же Google переводчика, когда в прямом эфире, можно сказать, ты говорил какие-то слова, и они сразу же переводились, и таким образом два человека могли общаться между собой, а теперь это будет встроено внутрь очков. Пока анонс достаточно непонятный, потому что не было показано никаких особенностей, как это работает, на чем они устроены, сколько они живут. То есть был показан только очень трогательный ролик, где как раз люди, которые не могут общаться по тем или иным причинам, потому что они не знают язык, живут в другой стране, теперь они могут пользоваться. Ролик достаточно милый, прям трогательный. Советую его найти и посмотреть. А после показа этого ролика как раз генеральный директор Google поделился видением компании в направлении как раз дополненной реальности. Он отметил, что компания вкладывает значительные средства в эту область. И как раз, мне кажется, по тем анонсам, которые они сделали, это по крупицам как раз и собирается. То есть камера, которая сможет определять предметы, часы, которые уже могут иметь в себе встроенную систему распознавания голоса, устройства, которые дома теперь понимают тебя лучше, и вся эта экосистема, которая сейчас создается, она как будто бы так или иначе тестирует какие-то функции, которые в дальнейшем появятся в очках дополненной реальности. Уже давно говорится о том, что все компании идут в направлении неких очков дополненной реальности. Уже не первый год говорят о том, что Apple разрабатывает свои и VR, и AR-очки, и покажет их уже в ближайшие несколько лет, хотя не совсем понятно, будет ли это действительно так из-за всех ковидных ограничений, которые были до этого. Из-за этого было очень много переносов. Но у Google уже был эксперимент с Google Glasses несколько лет назад, когда они пытались, но тогда продукт был очень сырой. Сейчас же продукт выглядит уже более осмысленным, менее футуристичным и действительно может существовать в реальности. Возможно, в эти очки будет добавлено еще в будущем видеокамера, которая была и в Google Glasses, и которая сейчас появилась в очках, которые запустили Марк Цукерберг совместно, получается, с Метой, которая признана экстремистской организацией в России, вместе с Ray-Ban'ом, как раз там есть очки, и, возможно, мы увидим в ближайшее время, чувствуется, будет некий гаджет, который покажет, некие гаджеты, точнее даже, может быть, которые покажут разные IT-компании, и которые будут как раз направлены на дополненную реальность, потому что дополненная и виртуальная реальность — это то направление, с которыми мы будем существовать далее. Короткий экскурс. Виртуальная реальность — это когда мы попадаем, получается, при помощи очков в созданный на компьютере сгенерированный мир, а дополненная реальность добавляет каких-то виртуальных объектов у нас в к тому, что мы видим в реальной жизни. Хороший пример — это, конечно же, Pokemon Go. Но мне кажется, что при помощи виртуальных очков виртуальной, точнее, очков дополненной реальности будут показаны какие-то объекты, для примера, отзывы, информация о людях, в общем, все то, что было в разных фильмах, которые как раз были о будущем. Короткая новость. Мета, которая признана в России экстремистской, готовится к сокращению в подразделении Reality Labs. Оно занимается AR и VR проектами компании. Вот, поэтому, видимо, не все компании сейчас активно заинтересованы, хотя это достаточно странное решение со стороны Меты, потому что все прошлые эпизоды, которые мы только обсуждали, они были как раз... Там были новости, связанные с Oculus и виртуальной реальностью от Цукерберга, поэтому не совсем понятно, что это значит. Скорее всего, будет некая реструктуризация и выделение из этой лаборатории уже других отделов. Но в компании, как обычно, говорят о том, что они откажутся от некоторых проектов и отрицают все возможные увольнения. Поэтому, да, скорее всего, увольнений не произойдет. Просто сотрудники из лаборатории уже перейдут к бизнесу, потому что сколько можно разрабатывать какие-то новые системы и не зарабатывать, потому что, как уже давно известно, Мета, Facebook и все другие проекты, которые как раз входят в группу компаний Мета, они в первую очередь про коммерцию, про бизнес, и уже давно пора внедрять разные системы, которые, на которых можно было бы как раз зарабатывать при помощи метавселенных, а по факту Мета, как первые проводники в этот новый дивный мир, так и ничего конкретного в плане метавселенной еще не представили, поэтому, видимо, нужно ожидать в ближайшее время, когда и будут уже понятные новые шлема, которые мы обсуждали в прошлом эпизоде, как раз дешевые и дорогие окулусы. Я тут понял, что в прошлом эпизоде не было совершенно новостей про ВКонтакте, наш любимый ВКонтакте, который активно развивается, поэтому в этом эпизоде я собрал все самые актуальные, классные новости, связанные с ВК, и, конечно же, сейчас ими с вами поделюсь. Значит, первая новость заключается в том, что ВК запустил свой NFT-маркетплейс. Точнее, не запустил, а только запустит его в ближайшее время. Примерно это похоже на то же самое, что мы обсуждали про NFT-платформу от Инстаграма, от компании Meta, которая признана экстремистской в России. Значит, пока еще ведется разработка, то есть нету понятных прототипов, то есть когда мы обсуждали инстаграмную версию, то уже даже на прошлой неделе некоторые пользователи получили как раз доступ к NFT-шкам. Здесь же ВК только обсуждает. Возможно, это как раз новость для того, чтобы быть в тренде с тем, что как раз у Инстаграма запустилась эта функция, и теперь это появилось и во ВКонтакте, точнее не появилось, а появится. Значит, в чем основные плюсы? Это, конечно же, можно будет на этом маркетплейсе создавать некий уникальный контент, как пример это стикеры, хотя мне кажется, что стикеры и сейчас являются какими-то определенными NFT-шками, но, видимо, тут будет доступ к любому количеству пользователей, то есть любой пользователь сможет нарисовать свой стикер и продать его при помощи маркетплейса, который будет встроен внутрь ВКонтакте. ВКонтакте говорят о том, что площадка будет работать со всеми блокчейн-платформами, которые дадут доступ к своему интерфейсу, то есть чем больше компаний захотят взаимодействовать с ВКонтакте, тем, конечно же, больше будет возможностей. Пока нету информации по криптовалюте, будет ли она использоваться или оплата будет происходить при помощи некого ВК Pay системы, то есть за реальные деньги или криптовалюту, то есть пока нету подробности, нету какой-то информации. Технический директор как раз ВКонтакте рассказал о том, что этот шаг в сторону NFT – это как раз в сторону создания своей метавселенной, поэтому ВКонтакте косвенно подтверждает, что тоже занимается метой, хотя никаких громких анонсов о том, что ВКонтакте идет в это направление, нету, то есть они пока еще проходят этап экосистемы, но такой экосистемы, которая как будто бы немного начала расходиться, об этом я расскажу немного далее. И говорят о том, что в целом ВК со своим NFT-маркетплейсом уже готов конкурировать с запрещенными западными платформами. То есть они хотят создать прям полноценный маркетплейс, где будут продаваться, создаваться NFT-шки и где люди смогут ими обмениваться. В целом, наверное, тут такая же ситуация, как и с Инстаграмом. У них есть большое количество пользователей, что в Инстаграме, что ВКонтакте сидит большое количество пользователей. И если эти все пользователи начнут рано или поздно пользоваться какими-то NFT, покупать виртуальную собственность, то, конечно же, это даст огромные возможности социальной сети. Мне кажется, в этом плане Конечно, у ВКонтакте есть большие шансы на то, чтобы занять российский рынок, потому что уже сейчас известно, что российский рынок NFT от всего мирового от рынка NFT составляет пока 5% от общего объема, но по прогнозу уже в этом году, в 2022, суммарный объем может вырасти до 10 миллиардов долларов в денежном эквиваленте. Ну и, конечно же, следующая новость сразу же про ВКонтакте, как мы же мы без ВКонтакте. Я уже сказал о том, что ВКонтакте строит свою экосистему, и они строили свой суперапп, где было большое количество всевозможных мини-апов, очень сложная конструкция, суперапп с мини-апами, мини-апом погоняет. А теперь же, как будто бы с приходом нового генерального директора, про прошлого мы сейчас тоже поговорим чуть попозже, ребята решили сфокусироваться немного в другом направлении. И за последнюю неделю было выпущено два новых приложения от ВКонтакте. Напомню, что еще пару недель назад было выпущено ВК-звонки, отдельное приложение наподобие Zoom'а для того, чтобы можно было созваниваться и пользоваться как раз отдельно. Значит, на прошлой неделе ВКонтакте выпустили отдельное приложение ВК-клипы. Оно стало доступно на iOS и Android. И сервис вертикальных видео, то же самое, что есть в обычном ВК-клипе внутри ВКонтакте, что есть в ТикТоке и Инстаграме, значит, только теперь это отдельное приложение, где живут только, получается, ВК-клипы, нету никакого другого контента, который существует внутри социальной сети. Туда пользователи могут зайти только для того, чтобы посмотреть ВК-клипы. Можно сказать, что отдельное приложение завелось дополнительным функционалом, то есть теперь стало еще проще творить и снимать контент, потому что тебя ничего не отвлекает, потому что в большом супер-апе, конечно, есть большое количество отвлекающих факторов, такие как сообщения, ленты новостей и все что угодно. Здесь же все сфокусировано на вертикальном контенте. Значит, появилась обновленная поддержка камеры с Full HD и 60 кадрами в секунду, разные крутые фильтры, которые есть в ВКонтакте, ну и также они увеличили тайминг до 3 минут, теперь можно заливать не минутные ролики, а 3-минутные ролики. Ну и, как говорят во ВКонтакте, они прокачали рекомендации, добавили много других инструментов для авторов. Наверное, из большого плюса, который можно выделить с тем, что пришло новое отдельное приложение, это в том, что теперь можно смотреть контент без регистрации и авторизации. Это, наверное, революционная функция для ВКонтакте в каком-то плане, потому что эта функция была всегда у ТикТока, то есть в ТикТоке тебе не обязательно создавать аккаунт для того, чтобы смотреть контент. То есть ты заходишь в приложение, и первым делом ты идешь, конечно же, изучать весь контент, который там существует. А в том же Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте нужно было в первую очередь зарегистрироваться, и только после этого ты мог зайти в ленту и начать смотреть какой-то контент. Здесь же ты можешь начать смотреть контент уже с самых первых этапов. По функционалу в целом приложение внутри выглядит идентично ТикТоку, и кажется, что ВКонтакте могут как раз закрыть потребность в том контенте и могут закрыть потребность выкладывания нового контента, то есть это станет новой площадкой для авторов в условиях того, что другие социальные сети на данном этапе заблокированы. Я говорил про несколько приложений, поэтому ВКонтакте запустили еще отдельное приложение в ВКонтакте Messenger. Примерно уже лет 5, мне кажется, ходит информация о том, что ВКонтакте тестируют свой мессенджер. Они запускали отдельный мессенджер, получается, на десктоп, То есть можно было на Mac OS либо на Windows скачать это мобильное приложение, точнее, это приложение. И они запускали тест мобильного приложения, по-моему, в Беларуси несколько лет назад. И только сейчас как раз они уже официально выпустили на всех пользователей. Функционал весь тот же, что есть в сообщениях. Это видеозвонки, аудиозвонки, расшифровка голосовых сообщений, секретные чаты, возможность поделиться геопозицией, перевести деньги. То есть весь функционал, который существует в сообщениях, теперь существует отдельно в ВК-мессенджере. Можно отметить, что сообщения из основного ВКонтакте не пропали. Ну, то есть если сравнивать с тем, что произошло однажды с Фейсбуком, когда они взяли и сделали отдельный мессенджер, то они, получается, выпилили возможность общаться у себя в приложении и сказали, что общение теперь происходит в отдельном приложении. Переходите, скачивайте. И, кстати, приложение от Facebook, FB Messenger, является одним из самых популярных мессенджеров на Западе, поэтому и продолжает активно набирать обороты. То есть не условный WhatsApp или другие какие-то там Telegram, а именно как раз Facebook Messenger. Поэтому ВКонтакте отправляется в это же направление. Почему так поздно? Тут большой вопрос. Не понимаю, почему они ранее не соглашались, но, видимо, сейчас с приходом нового руководителя, нового SEO, как раз, который занимается развитием ВКонтакте, было принято решение как раз сделать, надробить несколько приложений, которые будут удобны под каждую функцию. Не знаю пока, насколько это будет действительно удобно, но лично мне удобен отдельно функционал ВК того же мессенджера, потому что я не пользуюсь функционалом суперапа и всеми приложениями, которые там есть, лента, видео, все остальное. Я иногда захожу туда общаться, но, наверное, для создания какого-то контента тебе все равно, ну, то есть публикации на стене, тебе все равно придется скачивать общее приложение. Будут ли выпилены из общего приложения этой функции? Скорее всего, нет, потому что все-таки ВКонтакте всегда хотели создать свой суперап, как я уже говорил. Вот, и они, наверное, будут продолжать создавать свой суперап. Эти приложения скорее направлены на ту аудиторию, которым нужны какие-то определенные, то есть под определенную целевую аудиторию, то есть те люди, которым нужен видеоконтент, они скачивают ВК-клипы, те, кто хотят общаться, скачивают ВК-звонки, переписываться ВК-мессенджер. В целом приложения как будто бы полезные. Будет ли это дальше продолжать развиваться и как из этого будет строиться экосистема, непонятно. Но как будто бы это то направление, которого не хватало пользователям, потому что суперап действительно стал слишком сложным. И стало сложно находить какой-то контент во ВКонтакте. А сейчас в условиях того, что им нужно сохранять всю аудиторию, они, видимо, решили раздробить, чтобы больше пользователей пользовались так или иначе какими-то их приложениями, и они терялись в одном большом потоке, который существует в большом основном приложении. Наверное, нас в ближайшее время будет ждать еще несколько приложений на мобильные устройства, то есть те же VK Play, о котором мы говорили, игровая площадка тоже, скорее всего, появится, VK Pay, скорее всего, на Андроиде, и разные другие приложения будут создаваться как некое отдельное для того, чтобы пользователям было удобно пользоваться. Из основных функций, наверное, стоит отметить, что там есть все. Также можно добавлять файлы до 2 гигабайт, примерно как это происходит в Телеграме. И есть пропадающие сообщения, можно скачать на любой площадке, то есть на iOS или Android. То есть каких-то таких невероятных бонусов нет. Ну и так как Бог любит троицу, то про ВКонтакте будет еще одна новость, но она достаточно короткая. ВКонтакте создаст платформу онлайн-курсов для вузов. Совместно, получается, со Skillbox и Высшей школой экономики будет создан единая площадка, где как раз можно будет оформить подписку и получить в дальнейшем сертификат. То есть теперь это будет как некая образовательная площадка, которая будет подкреплять себя именитыми вузами российскими и где можно будет получать уже полноценное образование. Это безумно круто, потому что, конечно, Skillbox дают разные знания по разным специальностям, но они не подкреплены, конечно, фундаментальными какими-то основами. Сейчас в условиях постковидных времен, конечно, создание некой единой площадки для всех университетов будет огромным плюсом. Плюс образование становится достаточно дорогостоящим. Поэтому как будто бы можно будет покупать отдельные курсы, как это сейчас сделано, на Курсере. Покупаешь отдельный курс, проходишь его, и ты становишься уже более продвинутым. Поэтому это огромный плюс для индустрии, для студентов и в целом для рынка. И, наверное, достаточно короткая новость, хотя как будто бы не сильно короткая. Раньше Борис Добродеев был главой ВКонтакте. И потом, после того, как ВКонтакте был продан Газпрому, то он ушел в компанию USM миллиардера Алишера Усманова. И там был руководителем. Но вот в течение последних нескольких месяцев, как он говорит, находился в размышлениях то, чем он хочет заниматься. И сейчас он понял, что ему ближе предпринимательское направление, и поэтому он решил создать инвесткомпанию, которая как раз будет заниматься тем, что будет искать проекты в сфере финтеха и e-commerce на территории СНГ. Ну и в первую очередь он сказал о том, что сфокусируется на Казахстане и Узбекистане, потому что там не такие развитые технологии, и он вложит свои 10 миллионов долларов. Вопрос, как он заработал 10 миллионов долларов на ВКонтакте, и знает ли об этом ВКонтакте, ну, либо Алишер Усманов. Это уже мы сейчас опустим. В общем, в чем основная идея? Страны, такие как Узбекистан и Казахстан, сейчас не так сильно развиты с технологической точки зрения. И если там начать развивать технологичные, классные, новые продукты, то есть возможность, вероятность занять больше рынка. Это достаточно логично. Поэтому как раз Борис направил все свои силы на то, чтобы привлекать свои средства в компании и также привлекать инвесторов из разных стран для того, чтобы развивать эти рынки. Ну и в дальнейшем он, конечно же, будет смотреть на то, чтобы выходить и на другие там азиатские и рынки, такие как Египет, Пакистан и Юго-Восточная Азия. Кажется, что это прям хорошее решение, и как будто бы у Бориса Добродеева есть, какая фамилия классная, Добродеев, да, есть возможность и опыт в том, что он развивал разные большие проекты ВКонтакте, как раз направленные на цифровизацию, и сейчас он может переложить этот опыт, поделиться и создавать международные проекты, точнее, скорее, более локальные проекты в других странах, и кажется, что это им необходимо. Прогорит ли или получится его идея, нужно будет посмотреть, потому что, конечно, 10 миллионов долларов – это приличная сумма для того, чтобы развивать несколько компаний, но сможет ли он их эффективно вложить и развить из этого что-то интересное, и будут ли развиваться эти рынки, надо будет изучить, посмотреть, потому что тут могут быть еще разные юридические особенности. А тебе могу сказать, что у меня был опыт регистрации как раз в Казахстане карты. И это был очень сложный опыт, поэтому, конечно, финтех в России, он настолько нас избаловал, что сейчас можно открыть карту в любом банке онлайн без регистрации, хотел сказать, но нет, просто оставив паспортные данные, приедет курьер, который тебя сфотографирует и выдаст карту, и ты уже станешь пользователем, либо можно открыть виртуальную карту даже без регистрации, и это все делается в несколько кликов за границей и в других странах. Система не настолько развитая, поэтому подобные решения финтех, которые есть в России, если они будут адаптироваться под те рынки, где сейчас это только набирает обороты, то это будет, конечно же, круто. Тут хочется вспомнить условный Revolut, который как раз создали российские разработчики, и он прям очень цифровой диджитальный банк и активно развивается на английском рынке. Тот рынок, где очень консервативный подход к банкингу, поэтому у Добродеева есть шансы занять, конечно же, этот рынок. Как будто бы очень много про ВКонтакте, но все еще короткая небольшая новость, она будет немного косвенно связана тоже с скиллбоксом, который принадлежит Mail.ru, точнее сейчас уже ВКонтакте. Значит, в России снимут первый сериал по сценарию от нейросети. Значит, нейросеть обучили студенты скиллбокса, они обучили ее при помощи хитов от Ворониных и до 80-х, то есть, видимо, показывали, что смешно, что работает, что не работает, как должны выглядеть действия, время, имена героев, реплики и разные другие сценарные компоненты. На основе этого нейронная сеть написала сценарий ситкома, и в сериале как раз покажут типичную российскую семью, которые осознают, что они являются персонажами ситкома. Пока нету больших подробностей, но, опять же, искусственный интеллект, нейронная сеть может проанализировать сериалы, понять, что работает, что не работает, и написать сериал самостоятельно. Снимет ли... Хочется вспомнить фильм «Я, робот», где как раз говорится, может ли робот что-то сделать, я уже... точно не помню формулировку, снимет ли нейронная сеть этот сериал, кажется, пока нет, но сценарий уже написала, и сейчас, конечно, все больше нейронных сетей, искусственных интеллектов, которые могут создавать что-то подобное. Ну и, конечно же, из-за того, что это Skillbox ВКонтакте, то уже премьера этой осенью во ВКонтакте видео будет этого интересного сериала. Нужно будет посмотреть, что же там подготовил Skillbox, что же подготовила нейронная сеть, будет ли это смешно и действительно трогать за душу. Кажется, что если это, конечно, будут снимать люди, и из этого может что-то получиться. И вообще, в целом, нейронные сети, они достаточно неплохо работают, потому что они могут дать, сгенерировать ту информацию, которую человек в жизни не сможет представить. Отличный пример — это, конечно же, нейронная сеть от студии Артемия Лебедева, которая генерировала дизайн несколько лет назад и создавала большую шумиху. Но тут нужно, конечно, учитывать факт того, что должен быть человек, который будет контролировать, что генерирует нейронная сеть, потому что у нейронной сети пока нет чувств и понимания, как это хорошо работает. Ну все, теперь мы точно переходим к большой новости. Большая новость заключается в том, что мы больше не сможем воспользоваться iPod'ом Touch. Apple официально сообщили о том, что больше потребности в музыкальном плеере как отдельном продукте нету на рынке, потому что все его функции перешли в смартфоны, планшеты и разные другие гаджеты, где можно слушать музыку. Как раз 10 мая был прекращен выпуск последней модели. Хочется вспомнить, что первая модель была выпущена во втором году, то есть 2002 год, и потом, именно в этот год выручка всей Apple была 5,8 миллиардов, а уже через 4 года, в 2006 году, один iPod приносил 8 миллиардов долларов. Значит, огромный объем, и это был один из успешнейших, если не самый успешный продукт. Единственное, конечно, поначалу никто не заметил революцию, и первый год были очень провальные продажи. В какой-то мере они связаны с не совсем правильным маркетингом, не совсем правильным подходом к продукту, потому что там не было подключение к PC и были неудобные провода. Но когда уже было это переосмыслено и была возможность при помощи USB подключиться к персональному компьютеру, то есть не только к компьютеру на Mac OS, а получается к Windows, то тогда это был, конечно, большой прорыв, и уже тогда было продано более 450 миллионов iPod'ов мини, и это была прям полноценная революция. И хочется сказать, что, конечно, iPod сохранил жизнь Apple, потому что это в тот момент были достаточно сложная финансовая ситуация, и, наверное, то величие, которое сейчас существует у Apple, оно в том числе сформировано iPod'ом. И логично, что сейчас, конечно, действительно перестал быть нужным плеер, потому что смартфон все-таки стал настолько умным, особенно в условиях стриминга, потому что раньше, конечно же, нужно было перекачивать на плеер, наверное, уже немногие вспомнят этот пользовательский путь, когда тебе нужно было вначале на компьютере скачать трек, перекинуть его, получается, на плеер и после этого прослушивать. Но вот оно, будущее, к чему мы пришли, сейчас мы обвешаны все 5G и можем слушать песни даже без скачивания. Прошло 20 лет, и, конечно же, iPod уже перестал быть актуальным, но целая эпоха прошла. Можно сказать, что сейчас, конечно, у Apple нет уже таких отличных продуктов, которые, наверное, так будут взрывать, если только не появятся в ближайшее время машины, про которые очень давно говорится уже в разных сливах, и очки виртуальной реальности. Если Apple смогут представить какую-то инновацию, то тут есть, конечно, поле для развития. Не отходя еще далеко от Apple, их активно прессуют в Европе за то, что они не используют кабель USB Type-C, вот, а использует Lightning, свой стандарт, который очень сильно отличается, и ЕС требует, чтобы на всех смартфонах был новый стандарт, как раз Type-C, чтобы в любом магазине, в любом месте можно было заряжать. Ну и понятное дело, что Apple не хотят попасть под санкции, но и не хотят избавляться от своего лайтнинга, потому что с продажи каждого лайтнинга они получают огромную-огромную копеечку, а также от лицензирования всех лайтнингов, которые существуют на рынке. И запуск на USB Type-C, конечно, избавит Apple от дополнительной прибыли, но, с другой стороны, даст возможность создавать больше, точнее, увеличит скорость передачи информации и сделает универсальную систему как раз использования проводов. У Apple сейчас есть уже большое количество продуктов, это как раз все Mac'и, это некоторые iPad'ы, которые работают как раз на Type-C, и это быстрый, удобный формат передачи информации, формат зарядки, и эти Type-C провода подходят как раз между разными устройствами. Это, конечно же, удобно, но не сильно выгодно для Apple, поэтому, скорее всего, они найдут свое решение. Но, с другой стороны, для пользователей это огромный плюс, что теперь нужно будет купить один провод, им заряжать все устройства, но, с другой стороны, теперь придется заряжать часы, телефон и с одной зарядки, и, возможно, у тебя не будет хватать на это времени. Но, с другой стороны, это обеспечит более быструю зарядку, более быструю передачу данных и, в целом, свободу для пользователей. Поэтому посмотрим, что сделает из этого Apple. Apple уходит от iPod'ов и идет в Type-C и в разные другие. Короткая новость, она про Мадонну. Причем тут Мадонна, вы можете спросить в подкасте про тренды, а при том, что 63-летняя певица решила стать NFT-богиней. Теперь она выпустила свою NFT-тройню. Она теперь мать природы, мать эволюции и мать технологий. У нее там из интересного места появляются цветы, букашки или бабочки, вот, и тем самым она показывает, что она создает мир во всем мире, и это очень несет свет в мир, Можно сказать, что тут люди разделились на то, что это прямо искусство, и кто-то начал говорить о том, что это эротика. Возможно, да, но у каждого свое представление об искусстве и об эротике. Мне кажется, что вместо того, чтобы несколько раз об этом услышать, это, конечно же, нужно увидеть. Поэтому, если просто забить в интернете NFT-коллекция Мадонны, то как раз можно увидеть всю красоту, которую она заложила в эти NFT. Поэтому вперед смотреть за NFT-шками, которые там происходят. Несколько эпизодов назад я говорил о том, что Мишустин заявил, что нужно выпустить свой магазин приложений для того, чтобы не блокировались приложения и российские пользователи могли скачать их самостоятельно. И как раз он попросил разработать аналог. И уже, получается, на этой неделе открылся наш стор. Это магазин, онлайн-магазин, который вышел на Google Play. Его можно установить. Сейчас по поводу установить будет самая смешная история. Значит, наш Store — это App Store, Google Play Store, только без Google, где как раз пользователи на Android могут установить более 1000 приложений. И там как раз есть все удаленные приложения, такие как Альфа-банк, Сбербанк и большое количество всевозможных русских приложений, которые как раз пользуются. Непонятно, как ребята успели так быстро эти цифровые решения, цифровые платформы собрать такое количество всевозможных приложений, но они создали целый магазин приложений, где как раз пользователи могут установить. По функционалу он очень похож на существующий магазин приложений Google Play, только более минималистичный, там устанавливаются приложения. И, как говорят разработчики, что они не думают, что Google сможет поддержать этот магазин приложений, но они верят в то, что азиатский рынок, Европы, Америки, разные разработчики, которые заинтересованы в российском рынке, продолжат пользоваться, точнее, будут пользоваться этим наш стором для того, чтобы люди, россияне, могли как раз скачивать. Что хочется отметить? Конечно же, не бывает разных интересных провалов при запуске. Когда был запущен этот наш стор, его, конечно же, задудосили. То есть сейчас даже во время записи... О, нет, загрузилось. Значит, до этого не загружался магазин, точнее, не магазин, сайт. В день, когда объявили о том, что можно установить приложение, хакеры хакнули как раз сайт наш Store, и его просто было невозможно скачать. Сейчас же сайт открывается, и здесь можно перейти и установить наш Store как раз прямо с сайта. И в тот момент, потому что уже было объявлено, что наш Store запущен, то разработчики загрузили APK-файл, как раз файл, при помощи которого можно установить этот наш стор на смартфон, они установили его на Яндекс.Диск. А в Яндекс.Диске существует ограничение по количеству скачиваний. И вот большое количество людей пошли скачивать наш стор, и в этот момент Яндекс остановил загрузку и сказал, что более нельзя скачивать. Поэтому ребята пошли в облако Mail.ru. И таким образом более 100 тысяч пользователей, как они говорят, установили их приложение, и несколько дней у них не работал сайт, и вот сейчас как раз он заработал, и любой пользователь Android может как раз установить этот магазин приложений и скачивать оттуда приложения, которые ранее были удалены. Я уже говорил о том, что, конечно, это решение подойдет на Android, где есть возможность установить альтернативный магазин приложений. Будет ли подобный магазин приложений на App Store для россиян? Скорее, нет. Видимо, будет придумана какая-то альтернативная система, либо будет развиваться веб-мобайл, как раз о том, что я говорил, что будут развиваться мобильные приложения, точнее, не приложения, мобильные версии сайтов, чтобы внутри браузера это выглядело прям как полноценный сайт, и дальше можно было бы им пользоваться. Можно отметить, что наш Тором пользуются не только крупные разработчики, но были замечены и всевозможные малоизвестные приложения и разные неофициальные клиенты приложений, то есть разные разработчики пошли пользоваться этим магазином приложений, но из-за того, что там пока нету модерации какой-то и сервис не работает, наверное, еще на полных мощностях, то есть разные переводчики фраз на кошачий язык, но это все со временем рано или поздно будет появляться и уходить. Еще разработчики заявляют о том, что, конечно, в условиях, когда магазины приложений иностранные берут 30%, то вообще в целом наш Тор может стать альтернативой для международных приложений большую комиссию. Как это будет тоже развиваться, непонятно, но флаг в наш Тор руки нужен, мне кажется, пиксель мне для того, чтобы скачать наш Тор и проверить, как это все работает. Далее короткая новость. Эмираты всегда были впереди планеты всей. Дубай уже давно является некой крипто-столицей, как мне кажется, всего мира. Поэтому неудивительно, что эмиратские авиалинии планируют использовать биткоин в качестве платежного средства. И об этом сказал главный операционный директор. И, блин, криптовалюты, за криптовалюту теперь можно оплатить авиабилет. Это все, что тут нужно сказать. Мне кажется, что чем больше компаний смогут вводить оплату криптовалютой, тем быстрее она, конечно, будет жить у всех нас с вами, и чем быстрее у нас будут появляться эти технологии. Возвращаясь к искусственному интеллекту, хочется упомянуть, что появился стартап из Токио, который придумал способ, с помощью которого цифровые пользователи выглядят одетыми, когда они даже в пижаме. То есть сейчас не секрет, что большинство людей продолжают в мире, я говорю в мире, потому что в мире все еще люди борются с ковидом по сравнению с тем, что происходит у нас в стране. Теперь пользователи все еще активно пользуются Zoom, Teams и разными другими сервисами. И в чем фишка этого искусственного интеллекта, как раз Embody Me. Они запустили еще бета-версию в 2020 году, и функционал заключается в том, что ты загружаешь туда фотографию себя в костюме, система анализирует и создает на основе этого твой аватар, который выглядит прям реально как ты, и даже если ты одет в пижаму и проснулся 5 минут назад, и подключился к Zoom-созвону, к паре, или еще какой-то встрече, и не хочешь, чтобы люди знали, что ты буквально только что проснулся, и не хочешь показывать окружение свое, и как ты выглядишь, чем ты занимаешься, и как это, как выглядит в целом твое жилище, то ты можешь подключить это приложение, этот стартап. И для собеседников ты будешь выглядеть причесанным, готовым к бизнес каким-то мероприятиям в костюме и совершенно классным, виртуальным и нереальным. Это крутая приложуха для тех же виртуальных созвонов, но мне кажется, что дальше это может развиваться в ту же метавселенную, когда мы сможем при помощи обычные камеры уже выглядеть вроде бы настоящими, но находиться где-то в виртуальной реальности, потому что камера отслеживает вот это приложение более 50 тысяч различных точек на лице пользователя, то есть можно максимально передать разную мимику. Также камера понимает, насколько близко или далеко ты находишься от камеры. Вообще есть уже большое количество разных motion capture, это когда большое количество точек появляется на лице, так снимаются сейчас большое количество всевозможных мультиков и фильмов, а здесь это уже происходит при помощи камеры, и если при помощи этой камеры, которая есть в смартфонах и в компьютерах, уже будет возможность создавать что-то наподобие motion capture — это большая возможность для нашей метавселенной. Когда ты просто созваниваешься, а пользователь на другой стороне, вы можете прогуляться, и он увидит полностью всю твою мимику, но это не будешь как бы ты, это будет некий цифровой аватар, которого вместо тебя увидит другой пользователь, и ты сможешь выглядеть в какой-то своей виртуальной одежде, которую ты купил до этого, ну, прямо будущее, какой-то космос, с которым мы дальше будем развиваться и жить. Я решил попробовать новый формат неких блиц-новостей. Это несколько коротких новостей, которые просто короткие и подтверждают. Значит, первая новость. Количество подписчиков Disney Plus достигло 137 миллионов, превысив ожидания аналитиков. Мы до этого говорили о том, что Netflix не превзошел ожидания аналитиков, а наоборот упал. Из-за этого очень много топ-менеджеров разозлились и захотели уйти. Плюс стоимость акций понизилась. Disney же, в свою очередь, за последние два года с момента пандемии активно прирастает в подписчиках и производит большое количество контента, даже часто выпускает контент одновременно с кинотеатрами для того, чтобы привлекать новых подписчиков, и активно продолжает расти. Поздравляем в этом плане Disney и Мышиный дом. Кажется, что в ближайшее время они будут еще больше контента производить для того, чтобы создавать. Для пользователя это, конечно, особенность в том, что нужно иметь несколько подписок для того, чтобы смотреть какой-то контент. Но, с другой стороны, для Disney это, конечно же, развитие и появление новых историй. Главное, чтобы они продолжали развиваться с такими же темпами, а пользователи получали такой же интересный контент. В тот же момент хочется сказать, что Netflix изучает возможность запуска прямых трансляций, потому что сейчас у Disney Plus есть уже шоу «Танцы со звездами», где в прямом эфире можно смотреть, а у Netflix такого нету, и они как раз рассматривают историю о том, чтобы создать некое кабельное телевидение у себя внутри, онлайн-стримы, когда можно будет смотреть прямые эфиры. И, конечно, это еще и строится для того, чтобы настроить там спорт и разные другие системы, чтобы в лайве больше людей находились внутри площадки. И тут, конечно, интересный симбиоз происходит. Изначально Netflix был некой альтернативой телевидения, когда потоково ты смотришь контент в нужный момент, в нужное время, подключаешься для того, чтобы смотреть его. И фишка была в том, что ты в любой момент можешь посмотреть то, что тебе интересно, а теперь Netflix сам возвращается к некой прямой трансляции. Ну и, конечно же, как «Тренды по полочкам» будет существовать без Илона Маска? Еще одна новость с тем, что Илон Маск пока приостановил сделку с Твиттером из-за проверки данных по числу фейковых аккаунтов. Сказал, что хочет, чтобы бывший гендир, точнее создатель Джек Дорси, объявил о том, что фейковых аккаунтов менее 5%. Иначе будет пересмотрена стоимость покупки Твиттера, и он ждет как раз этой информации. На основе этого акции упали на 19%. В общем, Илон Маск не дает, конечно же, Твиттеру отдохнуть и каждую неделю бомбит какими-то новостями. Мне кажется, его пиарщики, конечно, работают на высшем уровне для того, чтобы либо он сам работает себе пиарщиком и успевает постоянно генерировать какие-то инфоповоды. Еще была новость о том, что как раз он хочет продать часть акций компании SpaceX для того, чтобы приобрести Twitter. Это тоже интересная возможность для Илона Маска для того, чтобы интегрировать какие-то, точнее не какие-то, а свои проекты. Ну и следующая новость. Spotify экспериментирует с NFT-галереями для музыкантов. В прошлом эпизоде мы говорили, что Spotify заходит в сторону метавселенной, уже создает в Роблоксе свой мир. Теперь же они отправляются в NFT-галереи. Уже появились первые наработки со Стиви Оаки и Вумбетс. То есть уже появились картинки как раз от этих авторов. Будет ли это маркетплейсом? где просто музыканты смогут еще и дополнительно картинки публиковать, либо будут это дополнительные NFT музыки. Подробностей пока маловато, но NFT продолжает будоражить умы, в том числе и больших, крупных, вроде бы совершенно с NFT не связанных компаний. Позитивная новость от министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он заявил о том, что YouTube в России не планируют блокировать, точнее закрывать, и мы сможем продолжать пользоваться YouTube'ом. Вау! Отличная новость. Единственное, конечно, YouTube и Google приостановили монетизацию, поэтому большое количество авторов сейчас испытывают сложности, но мы сможем продолжать пользоваться YouTube'ом даже в условиях того, что было большое количество новостей о том, что YouTube блокирует российские каналы, и обычно это может привести к какой-то конфликтной ситуации. Здесь же вроде бы YouTube продолжает с нами существовать и продолжает мешать ВКонтакте видео занять первую лидерскую позицию. Ну и, конечно же, Rotube, который несколько дней на прошлой неделе лежал просто из-за DDoS-атаки. В общем, YouTube остается с нами. И это, конечно же, замечательное и большое количество всевозможного контента с международного рынка. Вот. Супер. Это отличная новость. Ну а на этой позитивной ноте хочу сказать спасибо, что дослушали подкаст до конца. Я заметил тенденцию, как раз тренд в моем же подкасте о том, что он становится длиннее. Возможно, нужно будет для сохранения динамики уменьшать количество новостей и изменять немного структуру, посмотрим, либо наоборот увеличивать до нескольких часов, и чтобы это был более живой диалог. Я сейчас как раз нахожусь на этом неком перепуте. В любом случае, спасибо, что послушали 4-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам». Надеюсь, он был полезным и интересным. Вы нашли какие-то полезные знания для себя, которые сможете использовать и адаптировать их под свой бизнес, под свои реалии. Хочу поблагодарить вас за это, и если вам понравилось, то поставьте лайки, сердечки на всевозможных площадках, напишите комментарии, они очень помогают развиваться подкасту, и больше классных людей сможет его послушать, и также, если он вам понравился, поделитесь им в социальных сетях. Вам не сложно, мне приятно, больше пользователей, больше сообщества. На этом теперь точно все. Пишите еще мне лично, если есть какие-то вопросы, интересы и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пора заканчивать, а то уже больше часа подкаст. Хорошего всем дня. Пока-пока!